Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Ключ к успеху». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы закончили на книге Иисуса Навина, глава 5, стихи с 13 по 15, где читаем о встрече Иисуса Навина с Господом Иисусом, с обнаженным мечом в руке. При виде этого человека с обнаженным мечом мы не замечаем у Иисуса Навина ни тени боязни или страха. Не зная, кто перед ним стоит, Иисус Навин смело подходит к нему, хотя он и держит обнаженный меч в руке. Когда Иисус Навин понял, что стоит перед вождем воинства Господня, то есть перед Господом Иисусом, который совсем недавно укреплял его быть мужественным, то он падает перед ним лицом на землю и ждет от него дальнейших указаний. Итак, Господь Иисус дает Иисусу Навину прежде всего обетование. Все это он знал уже от Моисея. Но Господь Иисус выразительно дает ему еще раз эти обетования. Затем Господь Иисус еще воодушевляет его. Иисус Навин посылает в обетованную землю разведчиков. Два разведчика идут по заданию Иисуса Навина в Иерихон. И что они узнали? Они узнали, что не израильтяне должны бояться и страшиться, но хананеяне, у которых трясутся колени. И этот факт наверняка ободрил Иисуса Навина. Еще одно ободрение испытал Иисус Навин на основании того, что воды Иордана отошли назад до города Адама, а та вода, которая была ниже переправы, ушла в соленое море. Это было такое впечатляющее чудо, подобно тому, как Господь Иисус провел Израиль по сухому через Черное море. Об этом мы читаем в книге Иисуса Навина, глава 3, стих 16. «Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана, а текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла». Это чудо ободрило не только Иисуса Навина, но и весь израильский народ. Они все поняли, что Господь Иисус находится с ними, а когда при первом позорном поражении Израиля в Гае Иисус Навин был потрясен и упал духом, то он наверняка сказал: «О Господи! Теперь все враги явятся сюда и разгромят нас. Теперь все пропало». Но и здесь Господь Иисус продолжает со своим планом в отношении Израиля и говорит Иисусу Навину: «Встань, причина вашего поражения заключается в грехе. Устрани эту проблему, и тогда дело пойдет успешно дальше». Господь Иисус вселяет в Иисуса Навина новое мужество. Прекрасное в этом деле мы видим в том, что Иисус Навин проявляет готовность к ободрению. Он дает Господу Иисусу возможность говорить ему об этом. Поэтому он продолжает действовать. И нас, детей Божьих, Господь Иисус желает ободрять, но и мы должны быть готовы к тому, чтобы Он мог нас ободрять. Естественно, что Иисус Навин мог найти еще контраргумент, когда Израиль стоял еще против Иерихона, и сказать: «Хотя жители Иерихона немного обеспокоены, но, несмотря на это, они имеют очень толстые стены, Поэтому бесполезно что-то против них предпринимать. Но Иисус Навин позволил Господу Иисусу себя ободрить и решился на этот риск веры. Затем Господь Иисус показывает ему действительную тайну успеха, которую Святой Дух дважды повторяет в нашем главном тексте в стихах 7 и 8, хотя и похожими словами, но с другим ударением. Господь Иисус говорит в книге Иисуса Навина, глава 1, стих 7, «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево». А теперь последует самое главное. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих». О том же самом, но другими словами, мы читаем в стихе 8. «Да не отходит сие книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». А теперь следует снова то же самое выражение. «Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и тогда тебе все удастся». Как видим, ключом к успеху является жизнь в Слове Божьем. Это условие к успеху Господь Иисус широко рисует перед душой Иисуса Навина. Именно это является тайной успеха. Иисусу Навину сказано: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». С одной стороны, это может означать, чтобы он постоянно говорил о Слове Божьем. А с другой стороны, это может также означать, чтобы он постоянно повторял или читал Слово Божье. Как правило, израильтяне читали Слово Божье вслух. По этой причине ученик Иисуса Филипп заметил, что муж эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, читал пророка Исаию, глава 53. Он громко читал эту главу. Итак, Иисус Навин должен постоянно заниматься Словом Божьим. И дальше Господь Иисус говорит ему: «Размышляй о Слове Божьем и поучайся в нем день и ночь». А это постоянное занятие Словом Божьим имело определенную цель, которая заключалась не в том, чтобы он, можно сказать, просто выучивал Слово Божье, но чтобы он его исполнял, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И в Новом Завете это является целью Слова Божьего, чтобы мы его исполняли. В Евангелии от Матфея 7, стихи 24 и 25, Господь Иисус говорит: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Обратимся по этому поводу еще к посланию Иакова, где читаем в главе 1 стихи с 22 по 25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Речь идет о том, чтобы мы, во-первых, Слово Божье читали, во-вторых, чтобы мы его знали, и в-третьих, следили за тем, чтобы мы его исполняли. Какая мне польза от того, если предписанную мне врачом терапию я выучу наизусть, но не применяю ее в моей жизни? Тогда, несмотря ни на что, я не приду к цели в отношении моего здоровья. Главная цель в нашей жизни веры заключается в том, чтобы мы исполняли Слово Божие. Именно на этом основаны наши обетования. Естественно, на этом не основано наше оправдание. Исполнением Слова Божьего, то есть нашими делами, мы не можем получить жизнь вечную на небесах. И Иаков прекрасно об этом знал. Оправдание мы получим в том, что в вере примем Божий подарок — жизнь вечную. Но здесь речь идет о том, чтобы в наших делах, в исполнении Слова Божьего, мы были счастливыми в наших действиях, чтобы наша жизнь была успешной в библейском смысле, то есть, чтобы мы были блаженны в Господе Иисусе. Иаков говорит об этом в главе 1, стих 25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». О блаженстве в наших действиях при исполнении Слова Божьего мы читаем также в Откровении, глава 1, стих 3. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Для решения вопроса блаженства, чтобы быть счастливыми в Господе Иисусе, нет другой возможности, как только жить в Слове Божьем. Все остальные заменяющие решения не помогут нам продвинуться вперед. Именно это является ключом к успеху, как Господь Иисус нам его показывает. Естественно, что и Иаков знал, что никто из нас не в состоянии исполнять то, чего Господь Иисус от нас ожидает. Он говорит в главе 3, стих 1, «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Ибо все мы много согрешаем, не случайно согрешаем, но много согрешаем. Иаков это знал. А затем что? Затем действительно то, что он говорит в главе 4, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Устами Иакова говорит здесь Святой Дух: «Приблизьтесь к Богу и не ждите, чтобы Он к вам приблизился. Он этого не сделает. И если хотите в блаженстве жить, то очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Если мы пали в грех, если мы отклонились от пути, то исход только один — мы должны вернуться к Господу Иисусу, очистить наши сердца и руки и дальше следовать за Иисусом. Вильгельм Вайклер, предшественник Вильгельма Буша, в работе с молодежью в свое время хорошо это объяснил. Он сказал: «Сердце ученика Иисуса как глаз. Мы не можем воспрепятствовать тому, чтобы в этот глаз что-нибудь не попало, чтобы он не засорился. Но что делает глаз, если в него что-то попадает? Он до тех пор слезится и шумит, пока эта грязь будет удалена, пока глаз не будет очищен. Это единственный путь к очищению. И наша душа до тех пор не придет в покой, пока мы не очистим наши сердца. И если мы это сделаем, то и Господь Иисус снова будет действовать в нашей жизни. И лично я испытал в своей жизни, если я в послушании сделаю то, что свободно могу сделать, то и Господь Иисус в возрастающей мере дает мне силу и изменяет меня так, что я могу исполнять те дела, которые мне раньше казались невозможными. Господь Иисус желает, чтобы мы соблюдали Слово Божье, чтобы его исполняли. В стихе 7 нашего главного текста Господь Иисус дает Иисусу Навину еще одно указание. «Не уклоняйся от него ни направо, ни налево». Чаще всего существуют два направления, в которые мы можем уклониться от пути. Мы можем уклониться от пути как налево, так и направо. И если мы поняли, что уклонение налево – это фальшь, это заблуждение, а немного дальше от уклонения налево мы повернем направо, то это далеко еще не значит, что мы приземлимся на верном пути. Вполне возможно, что мы уклонились от верного пути направо. Я попытаюсь объяснить вам этот вопрос на примере свидетельства одного знакомого брата во Христе. Его свидетельство я буду говорить в первом лице, то есть от себя. Возможно, вы будете слегка улыбаться, но когда спустя немного времени после моего покаяния мне бросилось в глаза, что широкое применение или увлечение рок-музыкой, чем я тогда занимался, не было полезным моей жизни веры. Содержание, которое сообщалось посредством такой музыки, настроение, весь жизненный стиль не помогали мне в моем следовании за Иисусом. Наоборот, мешали мне, но это было что-то такое, от чего я без больших проблем мог отказаться. Я заметил, что после этого мне стало лучше, и я подумал, «Все ясно, это ложное направление, а вот на той стороне все верно». В конце концов, я когда-то пришел к такому заключению, что и христианскую музыку я не стал слушать. Затем я пришел в моей жизни веры к такому пункту, что я подумал, «Это песнопение в собрании – это тоже довольно хитрый компромисс». Вы, конечно, правомерно смеетесь надо мной, но я действительно был тогда твердо убежден в том, что все это так, и что это довольно хромая уступка. И это длилось до тех пор, пока я в одно прекрасное время сориентировался и задумался, что, собственно, говорит по этому вопросу Слово Божье. Тогда я установил, «Момент, ведь я снова иду в совершенно ложном направлении». Подобным образом происходило также при обращении с моими чувствами, с моим разумом и моим телом. Этого недостаточно, если я замечу, ага, на той стороне ложь, но я должен смотреть и определять, что настоящим путем является Слово Божье». Конец свидетельства. И в истории церкви, не в церкви Иисуса, известны многочисленные примеры. Приведу один из этих примеров. В средневековье верующие были такого мнения: «Если я сделаю много добрых дел, то попаду на небеса», то есть человек может себе заработать вечную жизнь. Но когда-то Мартин Лютер познал, что ни один человек не может себе заработать жизнь вечную, а только Господь Иисус может ее подарить на основании покаяния. Человеческие дела ничего общего с этим не имеют. Как об этом сообщает Библия в послании Ефесянам 2, стихи 8 и 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Было и такое время, когда люди экстремально уклонялись в другую сторону и говорили: «К вопросу спасения человек вообще не имеет никакого отношения. Он даже не может это спасение принять или отклонить. Если Господь Иисус дает ему спасение, тогда он его имеет. Если по ходу данных сообщений вы вместе со мной размышляли, то наверняка возникнет такой вопрос. Момент, ведь в Слове Божьем написано: Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И если достаточно того, чтобы Господь Иисус дал людям спасение, а они не могут это спасение принять и не могут его отклонять, тогда они все же будут это спасение иметь. Тогда почему не все люди будут спасены? Где здесь находится проблема?» Современник и сотрудник Мартина Лютера Филипп Меланхтон еще при жизни Мартина Лютера и с его согласием в той мере преобразовал учение о спасении людей для жизни вечной, что говорили: «Хотя спасение исходит от Господа Иисуса на основании Его действия, но человек может этому действию Господа Иисуса противостоять или же нет. В зависимости от этого человек получает жизнь вечную как подарок или же нет». Был еще один современник Мартина Лютера, реформатор Кальвин, который был очень благословенным Божьим мужем. Но он крепко держался за эту идею, что человек ничего не может, он не может спасение принять и не может его отклонять. Естественно, что он имел полные руки хлопот, чтобы доказать противоположное в отношении высказывания Слова Божьего в первом послании Тимофея 2:4, где читаем: «Бог хочет, чтобы все люди спаслись». При такой трактовке Слова Божьего у людей появляются большие трудности. Все эти реформаторы заблуждались в этом вопросе. Один уклонялся больше налево, а другой больше направо. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, я привел вам эти трактовки о принципе спасения людей, чтобы вы могли убедиться, как могут люди заблуждаться, если они не знают библейское учение об избрании и спасении людей. Поэтому прошу всех слушателей и читателей следить за тем, чтобы оставаться на верном пути, идти по центру этого пути при ясных и однозначных сообщениях Слова Божьего, и оттуда обсуждать более трудные и не совсем ясные вопросы. Мы не будем с вами пытаться с правой или с левой стороны этого пути царапать, где мы, возможно, уже не замечаем, что уже отклонились от верного пути. Если мы с целью оправдания собственной жизни, собственных мыслей и идей постоянно вынуждены мастерить из Слова Божьего какие-нибудь смелые и приключенческие конструкции, и, быть может, вынуждены даже объяснить, почему то, что написано в Библии, предположительно следует все же совершенно иначе понимать, тогда мы можем быть почти уверены, что уже сбились с правильного пути, даже если мы этого еще не заметили. Но если мы останемся в Слове Божьем, то согласно нашего главного текста мы имеем обетование: «Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и тогда тебе все удастся». Это слово содержит все, что мы должны знать для нашей жизни веры. А теперь обратимся еще ко Второзаконию 29, стих 29, где читаем: сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Есть такие вещи или вопросы, которые Господь Иисус нам открыл, но есть и такие вопросы, которые Он закрыл от нас. Это Его дело, поэтому Он сознательно закрыл их от нас, а мы должны концентрироваться на то, что Он нам открыл. Об этом мы должны размышлять и это исполнять. И если враг желает нам что-то из сокрытого открыть, если он, возможно, желает нам внушить, что он пришел по заданию Бога, то прошу вас, дорогие братья и сестры, не верьте ему ни слова. Он есть и остается отцом лжи. Он имеет только одну цель — увести нас от Слова Божьего, увести нас с верного пути, потому что он знает, что только с помощью Слова Божьего решаются все вопросы. С помощью Слова Божьего решается вопрос, будем мы иметь победу или нет. Господь Иисус дает нам тот принцип, который он дал Иисусу Навину, чтобы он исполнял Слово Божье и поэтому имел успех. Даже в общей форме, как мы об этом читаем в Псалме 1. Это очень знакомый и поучительный псалм, в котором Святой Дух подтверждает рассматриваемый нами вопрос. Там мы читаем в стихе 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей», то есть подальше держится от ложного пути. А что он делает? Ну, в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И теперь следует то же самое обещание, которое Господь Иисус давал Иисусу Навину. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, будет иметь успех». «Будет иметь успех» — это то же самое выражение, которое мы имеем в конце стиха 8 нашего главного текста. И здесь, в Псалме 1, успех, победа, достижение цели связано с пребыванием в Слове Божьем. И в третьей книге Царств, глава 2, стихи 2 и 3, мы находим очень похожую формулировку. В этом месте Писания царь Давид говорит своему сыну Соломону, своему преемнику, «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его и определение его и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать и везде, куда ни обратишься». Это является обетованием, обещанием Господа Иисуса, является духовным принципом, который мы находим во всем Писании. «Я не посчитал для себя обременением и подсчитал однажды все войны, которые Израиль вел с другими народами, и исследовал эти войны. В общей сложности я насчитал 71 войну. Я не вдавался в подробности, было ли это 71 сражение, но это и не важно, а важен результат, к которому я пришел. Из этих 71 войны Израиль выиграл 49 войн. Почти во всех 49 войнах выразительно сказано, что Бог давал Израилю победу. Исключением являются несколько побед Давида, в отношении которых не совсем выразительно сказано, что Бог давал в них победу, но из взаимосвязей можно понять, что и в этих войнах Бог давал победу. Израиль одерживал победы в этих войнах не потому, что он был сильнее, чем его противники, что он был хитрее, что он имел лучшее оружие. Но Израиль одерживал в этих войнах победу, потому что Бог был со своим народом, потому что Бог давал ему эти победы. А в 22 войнах Израиль потерпел поражение. О каждом поражении точно так же совершенно ясно сказано, что сражение они проиграли, потому что Бог был против них, потому что они оставили Его слово. Израиль ни один раз не проиграл войну, потому что египтяне, ассирийцы и другие народы имели преимущество, или что они были сильнее или хитрее. Эти 22 войны они проиграли потому, что оставили своего Бога, оставили Его Слово. Ключ успеха заключается в том, чтобы мы ходили Божьими путями. Ибо если мы еще раз вернемся к Иисусу Навину и будем ходить, как Он ходил перед Богом, тогда и Бог может быть на нашей стороне. Сравним для этого стихи 7 и 9 нашего текста. Стих 7. «Дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Стих 9. «Ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Естественно, что Господь Иисус везде с нами. Совершенно ясно, что Господь Иисус везде находится. Но Он не всегда может быть за нас. Он может быть с нами и за нас сражаться, если живем в соответствии с Его Словом, если мы остаемся на пути Его Слова, тогда мы будем иметь обетование, что Господь Иисус с нами, и что мы будем иметь успех, что мы будем иметь победу, что мы будем успешны на всех Его путях, по которым мы ходим. В заключение нашей сегодняшней темы обратимся еще к посланию евреям. Глава 13, стихи 5 и 6. В этом месте Писания Святой Дух цитирует из Иисуса Навина, глава 1, обещания, которые Господь Иисус давал Иисусу Навину. Святой Дух относит их теперь к детям Божьим и представляет их теперь в относительно другой взаимосвязи. Там мы читаем: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не опоздаю к тебе и не покину тебя. Так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Если я действительно могу жить в этой уверенности веры, что Господь Иисус на моей стороне, то я действительно могу сказать, что сделает мне человек. А ключ к уверенности, что Господь Иисус на моей стороне, мы видим в том, что я хожу в Его путях, что я остаюсь в Его Слове. Это Слово, это место Писания дает нам обетования, которые могут нас сделать сильными и мужественными, которые могут нас ободрять. Это Слово показывает нам путь, который ведет к исполнению нашей жизни, который ведет нас к успеху. Но это Слово обличит нас также, если мы сбиваемся с верного пути. Оно показывает нам, где мы ошибаемся, если мы хотим, чтобы оно нас обличало. Оно также утешает нас, оно воспитывает в праведности. А мы ближе познаем Господа Иисуса через это Его Слово. Мы учимся любить Его и учимся с Ним жить. И если мы позволим Святому Духу ставить перед нашими глазами эти обетования Господа Иисуса, которые Он нам дал, чтобы ходить в Его Слове, чтобы Он мог нас постоянно ободрять к исполнению Его Слова, тогда Господь Иисус обещал, что мы будем иметь успех на всех Его путях. Аминь.